Библиотека имени Клейна.
Доброе утро. Аня, доброе утро.
Доброе утро. Игорь Столяров, Анна Титова и Леонид Клейн присоединяются к нам в этом часе.
Несравненный.
Доброе утро, Лен.
Да, ну, я не могу прямо сказать, что оно такое, знаешь, доброе. Я всю ночь читал Эдгара Аллана По, и поэтому тут мы сейчас, да, повеселимся. У Тютчева есть такие знаменитые строчки. «О, вещая моя душа, о, сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия. Так ты жилище двух миров, твой день... болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов». Вот это как бы двойного бытия, это вообще довольно важная вещь, потому что романтизм, а Эдгар Аллан По, конечно, романтик, это вещь фундаментальная, а это гораздо больше, чем литературное направление. Вот те, кто когда-то учились на филфаке, или даже если они очень хорошо учились в школе, они знают, вот есть такая вещь, как романтизм. Ну, там в школе изучается, там, Мцыри, например, вообще там Лермонтов романтик, еще что-то, нам что-то пару слов говорят про Байрона. Но это все как-то, вы знаете, это как-то, простите, не вставляет. Ну, романтизм, ну, что-то они там хотели, а кругом столько реальности и так далее. На самом деле романтизм — это мировоззрение, которая говорит, что нужно учитывать чуть больше, чем вам кажется на самом деле. Или на самом деле это более сложная картинка, чем вам кажется обыденным взглядом. И мир сложнее, и мир противоречив, и мир состоит из полюсов. И если есть хорошее, то есть плохое, а если есть плохое, то есть хорошее. И само понятие тайны, а вот Эдгар Аллан По сделал себе, если угодно, так сказать, имя на культе тайны. Это не просто что-то такое пощекотать нервы. Мы не для того обращаемся к тайне, чтобы пощекотать нервы, а мы щекочем нервы, потому что нам щекочет нервы, потому что тайна на самом деле существует. И вот это, я сейчас еще сделаю шаг назад, но прежде всего я хочу сказать, что, вы знаете, вот когда читаешь биографию По, она, конечно, сама полна тайн, потому что совершенно непонятно, как он умер. Должен был читать лекции, у него там в какой-то момент уже все было неплохо в его жизни, и вообще его... Он даже не сразу, что называется, был опознан. Непонятно, что с ним случилось. И до сих пор там многие есть варианты, что с ним случилось. То есть он настолько биографию свою сделал, если угодно, вот как бы в такт тому, что он писал своему мировоззрению. Хотя, если посмотреть, с другой стороны, он был просто несчастным человеком, который часто не владел собой. Он был алкоголиком. Он, конечно, не был никаким там наркоманом, как об этом часто пишут. У него была реально сложная жизнь, потому что он был в приемной семье, потому что у него были бесконечные и такие ужасные ссоры с его приемным родителем, который был постоянно его спонсором и манипулировал тем, что он даст денег или не даст денег. Он несколько раз был в армии для того, чтобы просто свести концы с концами. А при этом он пытался заниматься, это было не так просто в Америке в то время. Он был, между прочим, профессиональным литератором и участвовал в конкурсе, когда там типа на лучший рассказ, за этот лучший рассказ дали, там давали $50. За $50 и не могли долго жить. Он реально занимался литературной деятельностью, он был в разных редакциях. У него были проекты издания собственных журналов. Эти проекты в основном ничем заканчивались. Более того, даже в тот момент, когда у него уже была почти такая, ну, всеамериканская, в какой-то момент европейская слава. Кстати, в Европе он был известен гораздо больше, чем в Америке. И в России он, да, слушайте, Достоевский, понимаете, Достоевский, весь вообще построен на Эдгаре По. Но даже когда у него была уже такая слава невероятная, он был, вообще-то говоря, нищим человеком. У него была совершенно трагическая семейная жизнь, потому что он женился на своей двоюродной сестре, он получил разрешение. Она была страшно молодой, ей было там 13 лет, она заболела туберкулезом. И вот это как бы как бы череда несчастий, и вот то, как она там погибала и умирала, и как он писал, и как он... То есть вообще, если посмотреть, это совершенно жуткая биография. И вот когда я читал это все, я думал о том, что, вообще-то говоря, в некотором смысле не только литература, но и история литературы — это есть каждый раз воскрешение человека. Вот жил человек. Между прочим, он прожил очень мало. Он в 9-м году родился, 19 век, а в 49-м уже умер. Но биографы его воскрешают. А ведь это о чем? Вот так вот, если посмотреть, вот можно его осудить. Вот какой-то вот, знаете... Я в какой-то момент вот читаю, я думаю, это какой-то Венечка Ерофеев вообще в каком-то смысле. То так, то так. Но, понимаете, людей, которые не владеют собой, очень много. Да все мы такие. А вот людей, которые не владеют собой, но в какой-то момент овладевают ситуацией, и мы их помним, потому что они написали, их совсем немного. И в этом смысле любая история литературы, когда какой-то биограф начинает... Знаете, у меня был такой опыт в жизни, я до сих пор его помню. Я сейчас, когда читал биографию По, я подумал, что как это здорово. Я в какой-то момент работал в биобиблиографическом словаре, который называется «Русский писатель». Это совершенно фундаментальный проект, он закончен с 1800 по 1917 год. Но там не про Пушкина и Ахматову, хотя там про Пушкина, а про людей, которые, может быть, выпустили 2,5 книжки. Одну. И вот нам, студентам, молодым филологам, давали написать статью про человека, который выпустил 2 книжки. И ты идешь в архив, реально идешь в архив, и достаешь материалы про него, и создаешь биографию. Никто до этого в жизни не создавал биографию человека. И есть маленькая статья про него, и он уже живет. А он же умер давным-давно. И вот когда читаешь Эдгара По, слушайте, это, вообще-то говоря, 19 век. Это написано уже. А какие-то вещи написаны скоро вот 200 лет тому назад, как они уже были написаны. И вот мы их читаем. Мы их почему читаем? Это самые крутые детективные рассказы? Ну, в некотором смысле да, но не в этом дело. А мы их читаем, потому что у нас есть некоторое уважение к тому, что когда-то что-то было создано. И вот, вы знаете... Наше время, конец 20 века и начало 21 века, у нас ужасы, тайны, бесконечные детективы, триллеры. Это уже как... Ну, это такая рутина просто. Любой сериал, да, там Шерлок сейчас очередной там выходит. Постоянно у нас вот... Ну, мы просто уже жить без этого не можем. Это уже какой-то такой, знаете, фоновый эмоциональный наркотик. А ведь когда-то это только начиналось. Когда-то это только начиналось... И чтобы, например, вот ты до эфира сказал про рассказ про маятник.
Да, мой любимый.
Да, да, или, Саш, там ты сказал про эту ситуацию...
С обезьянкой.
Да, вот, это, между прочим, убийство на улице Морг.
Да.
И это интереснейший рассказ. То есть в какой-то момент кто-то должен был открыть этот жанр, кто-то должен был... посмотреть на тайну вот так вот, и кто-то должен был сказать это первое слово в литературе. И Эдгар Аллан По сказал это слово. Дело не в... Понимаете, сейчас вот читаешь, думаешь, ну что, это так мрачно, это такие страшные рассказы. Да нет, уже сейчас вот как бы такое, знаете, очарование или плен этого ужаса, конечно, уже не такой. Конечно, уже не такой. Но при этом есть... невероятно интересные вещи, о которых, собственно, я сейчас и буду говорить. Вы знаете, у меня один вопрос к слушателям я хочу задать. Какие ваши любимые рассказы, любимый рассказ Эдгара Аллана По? Я хочу сказать, что он, конечно, очень разнообразный писатель. Это вообще тоже надо отдать ему должное. И для сравнения я сейчас приведу Артура Конан Дойла. Понимаете? Ну, понятно, что Конан Дойл — это абсолютно мировой бренд. Мы это сейчас вот видим по Шерлоку и так далее. Но это все те же самые 3 аккорда. Я только не говорю, что это плохо. У него там буквально есть одна вещь, которая называется «Затерянный мир» у Конан Дойля, когда там есть некоторая такая фантастика, когда вы помните, там, так сказать, тот такой фактически парк юрского периода.
Да, фэнтези.
Да, это фантастика. Так. Но вообще, по идее, это один и тот же рассказ. Вот у Конан Дойля один персонаж... и, в принципе, один и тот же прием.
Сериал. Так.
Да, бесконечно, совершенно верно, да, это, в принципе, такой сериал. Вот еще происходит, есть доктор... Во-первых, конечно, все это началось раньше. Вот у По есть знаменитый Дюпен, есть рассказчик, то есть такой условный доктор Ватсон. Да. Но у По диапазон, сюжетов и жанров, потому что он писал публицистику, он писал философскую прозу, он писал стихи. И, кстати, знаменитый «Ворон» существует в разных, переводах. Да, давайте, может, мы сделаем фрагмент. То есть я хочу сказать, что перед нами просто большой писатель. И как здорово, что мы можем о нем вспомнить. Да.
Это тот же стук недавний, я сказал. В окно за ставней ветер воет неспроста в ней у окошка моего. Это ветер стукнул ставней у окошка моего. Ветер, больше ничего. Только приоткрыл я ставни, вышел ворон стародавний, шумно оправляя траур оперенья своего. Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо, с видом леди или лорда у порога моего. На паллады бюст над дверью у порога моего сел, и больше ничего.
Да, значит, ну, вот это «больше ничего», есть один перевод, где там написано «каркнул ворон nevermore». Казалось бы, просто ворон, просто плохое настроение. Из этого делается образ. Что стоит за этим образом? За этим образом стоит какая-то действительность. Что это за действительность? Она где находится? Она находится внутри человека или она находится в какой-то где-то там, что не имеет там никакого отношения? И вот тут вот начинается детектив, начинается тайна и начинается то, что на самом деле интересует Эдгара Аллана По. Смотрите, что его интересует. Его интересует то, почему мы не видим очевидных вещей и почему нам страшно представить, что существуют вещи необъяснимые. Его интересует, его интересует не ужас преступления. Его интересует не снобизм и такое превосходство детектива над всеми остальными. Там нету самолюбования Шерлока Холмса. Там нету некоторого такого, знаете, такого рутинного смирения перед тем, что все кругом безобразно, как, например, там у Агаты Кристи. Потому что ведь для того, чтобы все расследовать эти преступления, надо в некотором смысле быть самим преступником. Поинтересует ход мысли и почему люди не видят очевидных вещей. У него есть рассказ, он, кстати, экранизирован, называется «Похищенное письмо» или «Тайна похищенного письма». Я не буду долго пересказывать сюжет, но смысл в том, что один человек при дворе выкрал у некоторой дамы письмо, чтобы ее шантажировать, ну, видимо, для, так сказать, там письмо было любовное, и, соответственно, он заимел власть над этой дамой. И так как ситуация на самом верху, то как бы полиции сказали, что это нужно разыскать, а при этом разыскать таким образом, чтобы не поднять шума. И более того, дама знала, кто украл письмо, но найти письмо у этого человека было невозможно. Они обыскали весь его дом. Это, кстати, тоже интересно, что вот, да, так сказать, как бы обыскали весь дом. Во всех стульях везде посмотрели, все просверлили, все. Ну, нету ничего. Они подумали, он страшно умный, он, наверное, носит письмо при себе. И на него несколько раз нападали так называемые воры. И как бы его обыскивали. И тоже ничего нету. Ну нет письма, ни здесь, ни там. А где же оно может быть, если оно у него нет? Где он еще может его хранить? И этот полицейский приходит вот к этому Дюпону, который... Да, вот это же очень важно. У Шерлока Холмса тоже это есть, у Конан Дойла, но не в такой степени. Для того, чтобы чем-то по-настоящему заниматься, Вам нужно быть отрешенным от мира. Отрешенным. Почему полицейский ничего не может найти? Потому что он постоянно, у него замылился взгляд. И вот этот Дюпен говорит, вы знаете, проблема, говорит, в том, что вы не видите очевидного. Вам кажется загадка слишком сложной, а она лежит на поверхности. И тот не понимает, о чем идет речь. Он говорит, ну я вам сейчас объясню. Если вы мне дадите чек там на такую-то сумму, я вам сейчас вручу письмо. Он дает ему чек, тоже вручает, и получает письмо. И он говорит, вы знаете, в детстве я, говорит, видел мальчика, который всегда выигрывал игру «чет-не-чет». Там зажимаешь в кулаке несколько камешек. «Чет-не-чет», сколько у меня там, четное количество. Но если ты попадаешь... И он, говорит, все время выигрывал. Я его спросил, каким образом ты выигрываешь? Он говорит, очень просто. Я пытаюсь не только представить себе логику человека, который зажал камешки в руках, но пытаюсь сделать такое же выражение лица, как и у него, то есть стать им же, буквально уподобиться другому человеку, то есть стать преступником на самом деле. Не сверху на него смотреть, а вот стать преступником. И этот мальчик говорил, что если я видел, что человек глупый, то он как бы в следующий раз, если он один раз сделал чет, сделает нечет. А если человек чуть-чуть умнее, он попытается два раза сделать. И я, говорит, угадывал вот это все. И он говорит, я подумал, что вот этот человек, который украл письмо, ведь он очень умный. То есть он уже заранее знает все приемы полиции. Поэтому надо сделать что-то. И он положил письмо это у себя в гостиной на самом видном месте. Таким образом, чтобы никто не смог, вообще никто не смог туда посмотреть. Я сейчас, повесть гораздо интереснее, чем этот сюжет. Но самое интересное в этой повести – это рассуждение того, почему мы не видим там очевидно. А с другой стороны, почему мы не можем признать неочевидное, потому что оно, опять же, вне нашего... Значит, вот это... Есть знаменитый вот этот рассказ «Убийство на улице Морг», когда он говорит, что ну там были убийцы, а там такое страшное убийство, леденящая кровь. Но ведь убийцы были в комнате? Были. Они не могли уйти по дымоходу, потому что там даже кошка не пройдет. Они не могли выйти через одно окно, потому что там уже толпа слышала крики. Значит, они вышли через другое окно. Но окно было закрыто. Откуда же они вышли? Он говорит, но раз они как-то вышли, значит, нужно смотреть в это окно. И он приходит, приходит, что там кто совершил преступление, исходя из предположения, что все равно оно было совершено. И вот это ощущение того, что мы на самом деле в обыденной жизни не видим реальность, а мы ее не видим, потому что мы не можем предположить чего-то необычного. И вот этот министр, который украл письмо, он был одновременно математиком и поэтом. А полицейский говорит, все поэты дураки. А мысль Эдгара По заключается в том, что вы можете что-то совершать, если у вас есть воображение. То есть если вы поэт... И вот это совмещение рации рационального и иррационального как раз и волновало По.
Эдгар Аллан По. Вот настолько пассионарно, насколько Леонид мог рассказывать о достаточно мрачном, но мы на самом деле узнали, что это романтизм, что это более глобальная история, что это игра в воображении, что это человек, который сказал первое слово, то есть ключевые слова, да, правильно я считал?
Да-да-да, абсолютно верно, абсолютно верно. Это вообще очень просто крупный писатель. И знаете, как иногда меня упрекают, что ну вот у вас все крупные писатели, вы все время восхищаетесь, что все это надо читать. Ну, все вы не прочтете, не в этом дело. Но это когда вы читаете вот такими взрослыми глазами, речь, конечно, не о сюжете, а именно о том, как устроена мысль, как устроена логика мысли, как устроено вообще восприятие действительности. Потому что, понимаете, у нас очень многие вещи построены, конечно, на тайне. Ну, смотрите, любой... На тайне и на преступлении. И вообще, да, вот я говорил сначала, что романтизм, он в... это такая фундаментальная вещь. Но и детектив как жанр, если там в основе тайна. Смотрите, любой античный миф — это всегда тайна, это почти всегда убийство, это то, чего невозможно избежать. да, там, возьмите миф об Эдипе, ну, или практически очень многие мифы.
Ну, потому что это драматургия такая.
Ну, конечно, но...
Там есть сюжет,
потому
там выстроенные линии.
Потому что в мире есть непознанное, потому что в мире это существует.
И это всегда интересно.
Да, понимаете? Это до этого жанра было, до детектива. Но, кроме того, мы все находимся в рамках христианской культуры. Собственно говоря, что говорят первосвященники? Они говорят, идите, чтобы тело Христа кто-нибудь охранял, потому что они его украдут, а скажут, что он воскрес. Понимаете? Ведь это же тоже фактически превращается... Да куда они дели тело? А тайна непознанная и, соответственно, это все связано с тем, как вы воспринимаете действительность. Если вы считаете, что действительность абсолютно обыденная, то вы не справитесь с необычным. А если вы все время нацелены на что-то необычное, то вы не увидите рутину. И вот Эдгар Аллан По вскрывает эти вещи. И вскрывает очень интересно. Значит, дело в том, что я уже говорил, что он печатался в газетах. Он издавал журналы, он работал в разных журнальных проектах. А это 19 век, когда бумага стала довольно дешевой, когда вообще читать стали газеты в очень большом количестве. И он показывает, каким образом создается общественное мнение, каким образом создается мистификация. У него есть один рассказ очень интересный про очередное страшное преступление. И вот этот его следователь анализирует просто, что было написано в газетах. И анализирует газетные версии, и из этого выводит реальное преступление. Он сначала анализирует, как создается общественное мнение, как газета с помощью одного слова типа «невозможно предположить, что...» Или абсурдно было бы считать, что... Или всем известно, что тело, которое там находилось в воде несколько лет, несколько дней, оно там выглядит так-то. Он говорит, но нам уже дают какие-то сведения, которые на самом деле нужно проверять, но читатели газет ничего не проверяют, потому что они доверяют газетной вырезке. И вот это вообще очень интересно. То есть фактически Эдгар Аллан По работает с медиа и показывает, как медиа влияет на наше сознание. Это гораздо интереснее, чем просто детективный сюжет. Это гораздо интереснее, чем тот кошмар или тот ужас, леденящий кровь, о котором он рассказывает. А вот просто анализ источников, это вообще можно использовать, там, знаете, вот, ну, я...
Сейчас.
Ну да, конечно.
Это вот ужас современной эпохи, как медиа влияет на наше сознание.
Конечно, именно, это ужас современной эпохи, как все можно мистифицировать. Понимаете, у него есть рассказ, и это реальная история совершенно, в смысле реальная история, как это было опубликовано. Но у него есть рассказ знаменитый, кстати, между прочим, фантастический, потому что Эдгар Аллан По, я повторяю, это же первая половина 19 века. Он в том числе был родоначальником фантастики, понимаете, Жюль Верн это был позже. У него есть знаменитая история, которая называется «История с воздушным шаром». Он ее опубликовал без всяких шуток. В смысле, это он на самом деле сделал. Он опубликовал это в газете, что из Европы в Америку перелетел воздушный шар, который управлялся, и вообще сейчас пойдут регулярные полеты. И что вообще нет никаких проблем долететь за воздушным шаром с Европы и Америки, что это совершенно нормальная вещь, только нужно там правильно управлять, и все. И газету завалили буквально читатели, и думали, что, ну, типа, где там купить билет, и так далее. На самом деле это была мистификация. Эдгар Аллан По, с одной стороны, был романтиком, а с другой стороны, он был в такой американской газетной... Ну, это была индустрия.
Троллингом занимался.
Индустрия, конечно, да. Индустрия, понимаете? И фактически получается, что вот эта индустрия медиа, она использовала человеческую потребность в тайне и ее коммерциализировала. Это вообще чрезвычайно интересная история, потому что, значит, у него есть рассказ. Сразу привет о Генри. Вообще, конечно, Эдгар Аллан По очень много дал. Понимаете, там, значит, там читаешь какой-нибудь там рассказ «Золотой жук», потому что там один человек был коллекционером насекомых. Сразу вспоминаешь, извините меня, знаменитого коллекционера, вспоминаешь Набокова. И там очень много, реально, там, ну, собственно, Вообще куча мировых классиков на самом деле, конечно, выросла из Эдгара Аллана По. У него есть такой рассказ, очень смешной, хотя, как всегда, по сути, печальный, который называется... Обратите внимание, как он называется. Это просто можно использовать как мем. «Надувательство как точная наука». А начинается он с того, что... говорит, если бы Платон знал бы, что такое надувательство, ему бы не пришлось отбиваться от претензий, что человек — это двуногая... Все, что на двух ногах, это человек. Он говорит, ну, ощипанная курица — это тоже двуногая и без перьев. А Платон говорил, что без перьев — это тогда вот двуногая... вот курица общипанная — это человек или нет? А он говорит, я дам другое определение человека. Двуногое существо, которое может надувать. Ну, обманывать, в смысле.
Да, понятно.
И он приводит огромный список разных надувательств. Он говорит, во-первых, надувательство должна быть маленькая вещь, потому что не надувательство. Большая вещь, это называется финансисты. Это же ужасно смешной рассказ. Прямо реально. А вот маленькая, это называется надувательство. И он приводит кучу разных совершенно в духе Марк Твена и О'Генри. Повторяю, это все было раньше написано. Обмана. Понимаете, вот тут вот как бы с одной стороны обман. С другой стороны, мистификация, в которой часто он сам участвовал, потому что он был, я говорю, он был в редакторских, в этих издательских делах. А с другой стороны, настоящий романтизм и реально такая неподдельная тайна, которая его интересовала. И вот это, в этом диапазоне он и работает. И вот тут, конечно, уже пора перейти вот к таким его мистическим рассказам. Но опять там дело не в сюжете, а дело в том, что почему мы совершаем преступление. У него есть такой рассказ, который называется «Обличитель сердца». Там вообще невозможно не процитировать, но там большая цитата, я сейчас не буду там... Но смысл в том, значит, весь рассказ про то, что, вообще-то говоря, человек совершает иррациональные поступки и не может их не совершать. Что мы все стоим над пропастью, все. И нас тянет туда, и мы совершаем преступление не потому, что нам это выгодно, а потому, что мы не можем не совершить преступление. Очень часто с самим писателем не заключались какие-то контракты. И, кстати, женщины, которые его любили и могли бы выйти за него замуж, не выходили замуж, потому что они понимали, что он не владеет собой. Он очень хорошо понимал людей, которые не могут с собой справиться. Но только он это вот мог овнешнять, понимаете? И вот весь рассказ про то, что человек стоит на краю пропасти. А дальше, там, в последних абзацах он говорит, что да, действительно, я там совершил преступление, там, отравил кого-то с помощью там какой-то ядовитой свечи и так далее. Но не в этом дело, а дело в том, что человек... Почему человек это делает? И знаменитый его рассказ про про маятник.
Да, когда разрезается веревка.
Да, когда разрезается веревка. Про что этот рассказ? Это рассказ про то, что человек делает в отчаянии. Вот он уже видит, что перед ним смерть. И он понимает, что он сейчас будет жертвой. И он понимает, что перед ним... что у него есть как бы две категории, которые его убивают. Это время и пространство. Потому что должно пройти время, пока этот маятник опустится. И есть пространство камеры, куда ему некуда деваться. То есть ужас заключается не в насилии, а есть вот в этих двух категориях, из которых вы не можете выпрыгнуть. Ну, или можете там, уже, так сказать, как-то такой должен быть метафизический прыжок. А рассказ, между прочим, один из немногих, заканчивается как раз хорошо.
Да.
А почему заканчивается хорошо? Ну, потому что там просто, французские войска, инквизиция, во власти своих врагов и так далее. Ну, как бы так получается. Но тут дело не в этом, а дело именно в том, что ощущает человек, когда он, когда перед ним такие вещи... Вот в рассказе «Маятник» он жертва, а в других рассказах он насильник. Есть знаменитый рассказ «Черный кот». Кстати, были экранизации. Ну, понятно, что вообще экранизаций много. Значит, есть рассказ «Черный кот». Человек женится, пьет, любит очень своего кота. Кот его то любит, то не любит. Обратите внимание, тут же опять привет всем, я не знаю, Булгаковым, кому угодно, вообще-то говоря, вот... Просто, понимаете, это действительно такой кладезь, вообще-то говоря, сюжетов мировой литературы на самом деле. И в какой-то момент он убивает свою жену. Он ее замуровывает. Приходят полицейские, и что-то вот его буквально бес, понимаете, вот дергает. И он говорит, смотрите, какая стена хорошая. Он сам говорит полицейским. Без единой трещинки. Потому что он хорошо замуровал. И вдруг он слышит крик. Он случайно замуровал там кота. Ну и там преступление раскрывается. Зачем он это сделал? Что его толкнуло? Вот у него есть такой рассказ, который называется «Без противоречия». Без, не без, а да, без противоречия. Противоречия. Вот я начал сегодняшнее выступление вот это с двойственности бытия, со стихотворения Тютчева. И он эту двойственность бытия в разных совершенно диапазонах и в разных жанрах нам являет. Вообще, это большой писатель. Понимаете, вот романтик — это человек-одиночка. Романтик — это человек, который смотрит на всех свысока. Романтик — это человек, которому наплевать на мир. А Эдгар Аллан По уже жил немножко в другую эпоху. Плюс это Америка. У него есть рассказ, на мой взгляд, самый главный его рассказ. Не в смысле сюжета, не в смысле известности, а в смысле взгляда на этот мир, который называется «Человек толпы». Рассказчик просто следит за человеком. И вообще из этого весь Достоевский, когда он видит кого-то там, какие-нибудь там, значит, вот «Белые ночи», или там любой... Вот он просто видит человека, он видит старика. Ему кажется, что он болен, тот старик. Или что на его лице преступление. Ему кажется, что что-то случится. И он всю ночь за ним блуждает, за этим стариком. И ничего не происходит. Он просто видит, что в воздухе висит преступление. Ну, как бы вот в качестве пересказа больше ничего не скажешь. Понимаете, для того, чтобы возник детектив как жанр, нужна толпа. Нужен незнакомец. Это не средневековый город, когда все... Все равно, когда незнакомец, это эксклюзив. Нужна анонимность. Нужны газеты. Нужны анонимные объявления. Нужна полиция, которая уже всех считает преступниками. То есть нужен некий контекст. Получается, что Эдгар Аллан По в некотором смысле это романтик в неромантическую эпоху. Или романтик в такую переходную эпоху. И мне страшно приятно, что мы можем вспомнить человека, который, конечно, является важнейшей вехой, важнейшим этапом в истории мировой литературы. И он не забыт. И вот тот факт, что мы сегодня о нем говорим, это лишнее свидетельство. Поэтому не то, что я призываю всех кинуться читать Эдгара Аллан По, хотя он издается. И он издается,
слава богу.
И много из... он востребован. Просто, если вы будете его читать, посмотрите взрослым взглядом. Это очень мощное интеллектуальное чтение.
Мы сегодня испытали истинное удовольствие о романтическом... Мы говорили, мрачный писатель, да, в обыденности мрачный писатель. Такого пассионарного, восторженного,
такого
романтического рассказа, ну, кто мог сказать? Только Леонид Клейн мог рассказать нам об Эдгаре Аллане По, который был инспирацией для целый культурный пласт. Вскрыли, попытались. Ну, как мы могли его вскрыть в течение часа? Поскребли по поверхности. Но наставили там глубины столько. Спасибо тебе большое.
Все, спасибо.
Спасибо большое, Леонид Клейн.
До встречи.